Уважаемые слушатели, дорогие братья и сестры, продолжаются наши передачи. Мы начинаем рубрику «Гость в студии». Сегодня я вам хочу представить двух участниц, двух собеседниц нашей сегодняшней передачи. Это сотрудницы паломнического отдела Ирина Викторовна Демина и Ирина Никифорова. Здравствуйте, дорогие гости, дорогие паломницы.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Здравствуйте, ведущие нашей студии и дорогие паломники.
Наша тема будет сегодня посвящена Кипру. Вот кто первый из вас начнет этот интересный, увлекательный рассказ?
Ну, начиная разговор о Кипре, думаю, правильно будет начать с того, что еще в 15 веке очень известный кипрский летописец, которого звали Леонтий Махера, сказал следующее в одной из своих книг именно о Кипре, что там так велико число святых и мучеников, что невозможно говорить о Кипре по-другому, как об острове святых. Число мучеников на Кипре неисчислимо. Ну и это, конечно же, действительно так. Огромное количество святых, которые прославились вне Кипра, которые прославились на Кипре, которые родились там. Их, конечно, огромное количество. Это и Спиридон Тримифунский, всеми любимый святой, особенно в греческой церкви. Ну и, конечно же, у нас он очень в России тоже почитается. Это очень известная Кикская икона Божьей Матери, которая сейчас там находится. Другое огромное количество этих икон. То есть огромное количество святых. Конечно же, это Лазарь Четверодневный, мощи которого находились на Кипре. Он был первым епископом Китиона, был рукоположен во епископы святым Варнавой. Впоследствии он там был похоронен, мощи были его обретены, и сейчас честная глава святого Лазаря находится тоже в Ларнаке.
А, Ирина, сколько вы раз побывали на Кипре?
Я была там однажды, но впечатления, конечно же, огромные. Я думаю, что они останутся на всю жизнь, конечно же. Каждый раз, когда человек вообще в любой паломнической поездке, сколько бы раз он ни был, он всегда получает какие-то новые впечатления. Каждый раз, даже те места, которые он посещает не впервые, впечатления разные. Именно от Кипра у меня, я достаточно недавно была на Кипре, и до сих пор такие впечатления огромные. Можно сказать, что даже как от Святой Земли, потому что столько святынь, такие святыни, какая-то традиция, ну и, конечно, гостеприимство самих греков, оно так располагает, что сердце, оно просто не может остаться равнодушным.
А скажите, вы возили группу?
Нет, в этот раз я сама была, да, сама была паломником, конечно же. В связи с этим была такая возможность помолиться сугубо, я бы так сказала, приложиться ко всем святыням тогда, как когда человек едет руководителем, конечно, не всегда такая возможность ему предоставляется, да. Но вот тут именно была возможность помолиться именно самой.
Ирина Викторовна.
Ну, у меня немножко другая история получилась, потому что я поехала с группой паломников, опять же, на теплоходе. Это большая была поездка из Одессы по паломническим странам Средиземноморья. И вот на 2 дня в разрезе этой как раз поездки мы и попали на Кипр. Ну, тогда для меня была, конечно, впереди Святая Земля, и казалось бы, что священнее этого ничего не может быть. Но когда мы тоже прибыли в порт, когда наш теплоход причалил, и 500 паломников на больших автобусах, мы как раз выгрузились все на эту святую землю, тоже по-другому ее не назвать, и экскурсоводы, которые нас встретили, каждого в автобусе, начали рассказ о своей святой земле кипрской. И потихоньку мы пробирались в горы через серпантин дорог и уехали в горы к Кикскому монастырю, Кикской Божьей Матери монастырь мужской. Конечно, впечатления были еще чем подогреты, что половина острова Кипр занимают турки, и туда как бы вход православным христианам практически запрещен. Но хватило нам и 2 дней пребывания, посетили мы вот этот Божьей Матери Кикской, Божьей Матери монастырь мужской, где, конечно, когда двери открываются в такой старый монастырь, впечатление вот в связи веков. понимая, что люди здесь не то что десятилетия, тысячелетиями молились, потому что, в принципе, как христианство пришло на остров Кипр в числе первых после начала века, 2000 лет тому назад, и монастыри стали возникать в то время. И, конечно, вот эта древность времен, все вот это накладывает такой отпечаток, тишина, покой. И правильно Ирина сказала, уединенная молитва. Вот даже не соборная, что группа большая, 500 человек и много автобусов. Там начинаешь понимать, что ты один в этой вселенной, и от тебя что-то сейчас зависит для самой себя. И вот это настолько потрясло вход в монастырь, где тишина, покой и вся суетность проходит, дорога забывается, переезды, все. Вот только уподобляешься как тем монахам, которые молятся, многие годы живя в этих монастырях. Вот Ирина тоже про Кикский монастырь, наверное, добавит.
Вообще, да, действительно, вот Ирина Викторовна упомянула, что у нее впереди была Святая Земля. Вот об этом хотелось бы сказать тоже отдельно. Раньше, по древней традиции, паломники считали свое паломничество даже незаконченным, если до или после Святой Земли они не приезжали на Кипр, чтобы поклониться иконе Пресвятой Богородицы Кикской, ну и, конечно же, мощам святого Лазаря, четверодневного друга Божия. Кстати, вот у Кикской обители очень интересная история основания, вот я в нескольких очень словах интересно. Тоже хотела бы рассказать. Основана она была в XI веке. И мы знаем, что на Кипре побывала Пресвятая Богородица, когда она следовала на Афон, и она заехала к святому Лазарю четверодневному, чтобы посетить его. В дар ему она оставила амафор, к сожалению, вот не знаю, где сейчас он находится. И местные различные предания говорят о том, что она, помимо Ларнаки, где пребывал святой Лазарь, она посетила еще и горы Троодос, где находится сейчас Кикский монастырь. И даже сосны склоняли перед ней свои головы. То есть мы даже до сих пор можем увидеть в этих горах такие сосны причудливо, действительно, их вершины склонены до сих пор. И вот именно к этому посещению Пресвятой Богородицы киприоты относят вот их такую причудливую форму. И впоследствии на этом месте был основан монастырь. Как был основан? Один вельможа кипрский был на охоте, заблудился и встретил одного отшельника, которого звали Исаий. Но он с ним как-то не очень хорошо обошелся, и Исаий не указал ему дорогу. Он очень долго ходил в горах, впоследствии все-таки нашел дорогу и очень тяжко заболел. Ну и, естественно, он подумал, что вот ему эта болезнь дана в наказание за то, что он так с угодником Божьим плохо поступил. Он нашел его и очень просил о нем молиться. Святой Исаия помолился Господу с усердием, и вельможе было даровано было исцеление. Тогда он спросил, вот, что бы Исаия хотел получить, какой дар за вот это исцеление, за его молитву. Исаия ответил, что он хотел бы, чтобы вельможа привез из Константинополя икону Пресвятой Богородицы, которая по преданию была написана самим апостолом Лукой еще при жизни Пресвятой Богородицы Девы. То есть всего три таких иконы, которые были при жизни Пресвятой Богородицы написаны, и вот одна из них находилась как раз в Константинополе у святого императора Алексея Комнина. Вельможа, конечно, находился в раздумьях на этот счет, потому что, ну, сами понимаете, такая великая святыня, великий Константинополь, и отдаст ли он такую святыню на Кипр. Но, тем не менее, он все-таки поехал туда и просил у императора эту икону. А в это время у святого императора заболела дочь такой же точно болезнью. И святой Исаия, который, кстати, тоже находился в этой поездке, он тоже усердно молился Господу об ее исцелении, и она также благополучно выздоровела. После этого заболел и сам император, вот, но по молитве святого также и ему было даровано исцеление. Тем не менее, его все-таки одолевали большие сомнения, отдавать или нет икону. Тогда с этой иконы по его указу иконописец написал список с этой иконы, с Кикской, и вельможе было предложено выбрать, какую икону он повезет с собой на Кипр. Вельможа тоже очень сильно молился, все-таки хотелось увезти на Кипр именно правильный список, то есть оригинал, подлинные иконы. Очень сильно молился. И вдруг увидел, что на одну из икон села пчелка. Он выбрал эту икону, она оказалась подлинной. Кстати, вот именно с того времени символом Кикского монастыря является пчелка. Мы ее можем увидеть там и на полу, вот, кстати, при входе в Кикский музей. И, конечно, сами монахи монастыря тоже так с любовью всегда говорят, пчелка – это вот наш символ. Вот таким образом. Икона была привезена на Кипр, и с тех пор она там пребывает. А основание монастыря относится к XI веку, то есть, представляете, да, у монастыря уже 900-летняя история. Ну и, конечно, там огромное количество святынь, это просто не передать. Сам ансамбль монастыря очень интересный. Храмы, галерея, фрески. Очень интересный музей в монастыре находится. Огромное количество святынь там собрано, иконы и 12 века, и 16 века.
Это интересно было все.
Очень интересно, тут даже человеку невоцерковленному, человеку, который не разбирается в искусстве, увидеть это, конечно, очень интересно. Один мой знакомый даже сказал такую фразу, что подходишь к такой иконе, и душа уже начинает молиться.
Ликовать.
Сама Пресвятая Богородица Кикская, которая вот в этом монастыре пребывает, конечно же, все паломники в первую очередь шли в храм, чтобы приложиться к этой иконе. Часть ее верхняя прикрыта платом по традиции. Кстати, история...
Тоже древняя история.
Да, история, да. Как бы несколько разных мнений, но я вот расскажу о том, о котором нам рассказал экскурсовод, очень, кстати, прекрасный, замечательный экскурсовод, огромное ему спасибо, Федор Васильевич Лавриков. Он рассказал следующую историю. Когда икона была еще в Константинополе, святой Алексей Комнин сказал, она уже была прикрыта платом, и святой Алексей Комнин сказал, что раз Константинополь не увидел лика Пресвятой Богородицы, пусть его не увидит и никто. То есть, и вот с тех пор лик прикрыт. Правда, были попытки открыть этот лик, увидеть лик Пресвятой Богородицы, император Герасим, по-моему, если я не ошибаюсь, но он был тут же ослеплен и плакал, моля у Бога прощения.
То есть у Богородицы, получается, совершенно закрыто лицо.
Совершенно закрыто, закрыто лицо. Помимо того, что был сделан оклад уже вот после того, и сверху тоже закрыт лик платом, вышитым, залоченным платом. И паломники имеют возможность приложиться к открытой ручке Пресвятой Богородицы. Но, как сказал тоже наш экскурсовод, конечно, все хотели увидеть лик. Я думаю, каждый из нас, он в первую очередь жаждет чего-то. Когда вот стоит рядом, конечно, открыта ручка, а хочется еще что-то там,
вот
чтобы
было. Я не совсем поняла. То есть это сама икона уже такая, что у нее закрыто лицо, лик Богородицы? Или это просто вот обыкновенная такая, ну, обыкновенная, ну, все равно
покрывало.
Это уже
покрывало, да? Закрыть, да, не только лик,
обыкновенная,
а уровень. Да.
Обыкновенная покрывала, частично покрывала, она закрыта. Последний раз ее открывали по решению кипрской архиепископии в 1939 году. Обнаружили, что краски все прекрасно сохранились, что икона полностью в том виде, в котором она должна быть. Вот, и с тех пор, ну, вернее... Да, с тех пор уже, скорее всего, навсегда она снова прикрыта, и вряд ли уже кто-то ее увидит.
Да, очень интересная, очень
интересная. Кстати, вот
история.
Эта традиция прикрывать лик платом, об этом нам сказал тоже экскурсовод, который нас сопровождал. Эта традиция на Кипре очень распространена на самом деле, и очень многие почитаемые иконы, именно почитаемые чудотворные иконы, они также прикрыты. Должна быть какая-то прикровенность, то есть... Мысленному взору нужно давать какое-то место, чтобы человек именно душой обращался к Господу, предстоя перед иконой с его святыми, ну и с Пресвятой Богородицей, конечно, тоже. То есть тут...
Но у нас такой традиции нет.
У нас такой традиции нет.
У нас все равно все открыты лики.
Ну вот мое впечатление, когда я подошла к этой иконе, там действительно плат спускается до середины, вот как она младенца держит, Спасителя, до пояса младенца, будем говорить так, и видна ручка Божией Матери и ножки Спасителя. И у меня первое ощущение, когда я подошла, я даже не к руке Богородицы, а увидела ножки Спасителя, и как будто такой немой вопрос мне был задан. Той ли дорогой ты идешь? Вот эти, глядя на эти ножки, у меня было впечатление. Я остановилась, зафиксировала это состояние, потому что действительно от меня как будто кто-то ждал ответа. И я тогда просто смогла только так в себе мысленно, наверное, той, которой ты ведешь меня, Спаситель, как к Спасителям. То есть вот был такой мимолетный, диалог с этой иконой. И поэтому на меня-то большее впечатление, даже младенец на этой иконе произвел впечатление. И это состояние до сих пор, оно вот живо во мне, и я ощущаю эту. И эту икону очень зрительно хорошо представляю. И поэтому вот закрыт платом половина или не закрыт, я даже внимания не обратила. Вот именно меня привлекли вот эти ножки нашего Спасителя Иисуса.
Я хочу нашим радиослушателям напомнить, что сегодня в передаче «Гость в студии» принимает участие сотрудницы паломнического отдела Екатеринбургской епархии Ирина Викторовна Демина и Ирина Никифорова. Они сегодня делятся своими впечатлениями о Кипре. Скажите, пожалуйста, что представляют из себя сами киприоты, раз получается, что Кипр – остров святых, наша Россия полна святынь, и мы, русские люди, отнюдь не являемся примером благочестия.
К сожалению.
О киприотах. Что это за люди? Что это за народ? Греки.
Вот именно для меня очень такие впечатления, может быть, даже которые усилили мое впечатление именно от кипрских святынь, произвели действительно сами киприоты. Это православные, и это чувствуется. С какой любовью они относятся именно к русским паломникам? Отец Агафоник, настоятель монастыря Кикского, даже сказал, что мы сами удивляемся тому, как русские молятся. Молитва русских нас самих может еще больше укрепить в вере. Да. Киприоты, конечно, православные люди, это чувствуется во всем. Они очень гостеприимны, у них очень живая молитва. То есть, сложно об этом говорить. На самом деле, именно сердцем нужно чувствовать их отношения. И сразу же видно, что это действительно наши братья во Христе.
А скажите, что это за кошачий монастырь? И какая интересная история связана с этим монастырем? Он называется...
Кошачий монастырь в честь святителя Николая. Действительно, такой монастырь есть. На окраине Лимассола он находится.
Лимассол, да.
Почему кошачий? История говорит об этом следующее, что на Кипре было очень много змей. Они и сейчас там есть, правда. Они находятся в местах, где паломников нет, потому что они любят уединение все-таки, чтобы их не беспокоили. В свое время там действительно было очень много змей. И вот святая царица Елена, если я не ошибаюсь, она привезла, привезла на Кипр очень много кошек. И сначала они были действительно в этом монастыре для Николая, откуда по всему острову этих кошек развозили. И впоследствии, змей стало меньше. А монастырь, в связи с тем, что там первоначально были вот эти кошки, он получил такое название.
Я знаю, прочла об этом, что там всего 4 монахини.
Совершенно
это мужской монастырь?
Совершенно верно. По-моему, это мужской монастырь. Я, к сожалению, сама там не была. Наш маршрут паломнический пролегал несколько по другому пути. Тем не менее, в нескольких словах нам экскурсовод рассказывал. Насельников там действительно всего 4. Тем не менее, очень много киприотов приходит помолиться туда на праздник. Кстати, очень отличает именно Кипр то, что даже в очень маленьких деревеньках очень много храмов, и они всегда заполнены, потому что основная часть населения, они все-таки православные, и все они стремятся идти на богослужения выходные, и храмы всегда переполнены, и храмов всегда много. К сожалению, сейчас часть территории Кипра оккупирована. Если я не ошибаюсь, целых 600 храмов стоят в запустении, к огромному сожалению.
Огромное количество.
Но та часть, которая не оккупирована, на ней тоже очень много храмов, монастырей, все они действующие. На самом деле, многие монастыри на Кипре, они имеют небольшое количество насельников. Например, монастырь святого Неофита Затворника. Меня в первую очередь даже удивило то, что когда наша группа днем приехала в этот монастырь, Нас никто не встретил. Мы открыли сами ворота, прошли, приложились к святыням, зашли в храм, поднялись в пещерку, где подвязался святой Неофит, приложились там к святынькам, посидели на выдолбленном в камне вот месте, где, по-видимому, святой Неофит отдыхал. Никого нет, мы одни. То есть там такое доверие к паломникам, к православным, что даже никто не стоял, не следил за тем, чтобы мы там что-то не сделали. Приложились к мощам святого Неофита в храме, то есть там находятся его мощи. Причем тоже интересно, что они находятся в ковчежце, в ларце, глава святого Неофита, и она ничем не прикрыта. То есть вот по традиции, к которой мы привыкли у нас в России, даже если частичка мощей, она прикрыта стеклом. Через стекло мы прикладываемся. Здесь же нет. Прямо к самому открытому, вот к открытой главе. Все имели возможность приложиться. Конечно же, все стремились приложиться несколько раз, потому что, ну, сами понимаете, такая святыня, такая возможность. Так. И сердце, оно вот просто было переполнено. Чувствуется вот именно любовь Божия к нам грешным, что у нас есть еще в наше время есть такая возможность побывать у таких святынь. Причем несколько раз вот именно приложиться, помолиться, постоять. И ни один человек нам не запретил этого сделать. И вот по завещанию святого Неофита в монастыре должно быть число насельников, ну, вот по одним источникам говорят, что не больше 14, по другим не больше 18, для того, чтобы наместник монастыря имел возможность с каждым из них лично беседовать и ввести его к спасению. И вот, видимо, эта традиция, она неукословно сохраняется. И этим объясняется мало количество монахов.
Послушай, ну вот Ирина, и кроме Викторовна, еще, я думаю, что духовного такого моления монахи, они, вот у меня впечатление, киприотом как, то помимо духовного делания, они все время заняты еще тем трудом, чтобы содержать свои монастыри. И вот действительно, когда открываешь врата монастыря, и кажется, тут вроде большие строения, где же все остальные монахи, кроме одного, который, может быть, встречает нас. А все заняты ручной работой. Кто-то свечи делает, кто-то, значит, росписью занимается, кто-то корзины плетет. У них там это очень развито. И вот такое впечатление, что им вообще минуты нет свободной, и действительно храмы как будто сами по себе существуют. Нет, просто потому что люди заняты своими трудами каждодневными, кроме молитв, они, значит, трудятся. И вот такое состояние, что все киприоты, хотя Кипр больше мы чаще слышим, что люди отдыхать туда приезжают, и там действительно есть зоны для отдыха, как правило. И чаще всего это, видимо, те люди, кто приезжие, а сами-то киприоты, они трудяги, они живут и работают, и те, кто в монастырях живут, конечно, они у них первая, самая главная молитва, но тем не менее, вот что они трудяги, хотя вроде на Кипре море рядом, бросил сеть и рыбу поймал, в землю воткни, вроде все само растет, не как у нас в России, что нужно приложить у нас много сил из-за климата, там вроде климат благоприятный, но мне почему-то бросилось в глаза то, что киприоты это трудяги, и поэтому они, конечно, смогут, я думаю, пережить все-таки турецкое это захватчество, надежда есть, они тоже молятся и надеются, что все-таки они освободят свой остров, потому что они очень дорожат каждым клочочком своей земли, трудятся и, конечно, молятся о том, чтобы... И вот состояние вот этой молитвы, это чувствуется, что они очень кровно переживают за свою родину, и с 1974 года это произошло. Ну вот, и на иной раз, когда вспоминаешь, что тоже своей жиденькой, хоть вот, ну, каким-то воспоминанием, сразу приходишь помолиться за них, помочь им в этом результате их молитвы, потому что они к этому стремятся. То есть вот у меня такое впечатление от самих киприотов.
А вот скажите, вам самим приходилось возить людей в паломнические поездки вот на тот же Кипр?
Мне вот нет. Нет. Я была как паломник.
Ну, конечно... Приходилось возить паломнические поездки, но не на Кипр. На Кипре,
например, да. Куда?
Да.
Куда? В какую-то другую страну. Вот у меня вопрос-то чисто профессиональный. Вот
я была с группой на Святой Земле, на Пасху как раз-таки. Одна из самых таких поездок, вот значимых.
Еще продолжим
это, этот это было разговор, несколько да? лет назад, да. Но тем не менее, от Святой Земли впечатления, они каждый раз как новые.
А как вы туда попали?
Ну, соответственно, с группой. Я была сопровождающим огромной группы, больше 40 человек. То есть у вас уже
такой большой опыт работы в паломническом
отделе. Можно сказать, что да.
Так вот, вопрос-то мой профессиональный. Люди же задают самые разные вопросы. Ведь это надо так много знать, чтобы ответить. И потом я видела молодых девушек, которые только начинают этот путь, и видела, как они внутренне переживают, когда что-то не получается. Вот, например, говорят, или экскурсовод не нравится, или скучно как-то, или что-то еще какие-то находят другие причины. Причины найдутся, тем более на святое место люди едут. Вот как вы переживаете такие моменты, когда вам приходится вот себя просто брать в руки и, как говорится, потом вести новую группу, как-то себя уже настраивать по-другому, сделать какие-то себе, для себя какие-то выводы, свои знания пополнить. Вот как вы приводите себя в хорошее такое рабочее состояние?
Вот. Ну вот то, что меня касается, я, конечно, начинала свою историю, это как паломник. И когда я первый раз попала в Средиземноморье, православные поездки, как паломник. Вернувшись обратно сюда, в Екатеринбург, я поняла, а здесь-то же столько святынь. И начала этот путь как паломник, с Верхотурья, а потом уже потихоньку, с благословения отца Николая, то есть работая в светской, как бы еще, должности, начала возить группы. Начала, конечно, с Тарасково, с Верхотурья. И вот постепенно, приобретая опыт и навык, ну, пришлось, и слава Богу, что пришлось и в Италию свозить Николая Чудотворца, и на Святую Землю. Ну, вот что помогает, в прошлом году мне особенно показала эта поездка, когда мы поехали на Валаам и на Коневец. Ну, там было и Санкт-Петербург, большой маршрут. Группа была небольшая, но когда не по нашей причине мы оказались, вернее, по плану на острове Коневец, а нам нужно было дальше по плану ехать и на Валаам, ну, а тут шторм, и шторм очень приличный. То, что корабль за нами не подойдет к острову Коневец, и не то, что мы попадем на Валаам или нет, у нас же билеты железнодорожные, нам нужно было по плану вернуться в нужное время, в нужное место. Вот здесь, конечно, и случилась та ситуация, когда вся группа стала очень волноваться. И тоже была какая-то растерянность, но небольшая. Но самая-то главная подсказка была, конечно, это часовня Николая Чудотворца на берегу, там, где пирс. Когда мы прибыли на остров Коневец, был сильный дождь, нас встретили сопровождающий по этому острову, и просто повел нас сразу от дождя, от этой часовни Николая Чудотворца, ну, куда-то в другое место, в помещение, где можно было рассказать. И тут сразу пришла мысль, так мы даже не сказали Николаю Чудотворцу спасибо, не зашли в эту часовню из-за дождя, и вот, видимо, из-за этого. И ответ пришел сам собой, идите обратно в эту часовню, одна иди как сопровождающая или с группой своей, ну, надо молиться. После этого, когда паломники, потеряв меня и увидя, чем я занята, я говорю, да кто же, нужно идти в храм и, видимо, спросить, какой труд можем мы сейчас просто принести, даже уже не молитву, а чем можем помочь этому монастырю, потому что шторм, все равно время нужно выжидать. Они тоже пошли в храм. И так получилось, что группа разбилась на несколько мест, но, тем не менее, все трудились, все было послушание. И вот после этого как-то история сразу вошла в новое русло, все друг друга поняли, обнялись, принесли прощение друг друга, попросили за, может быть, ну, наше нерадение, наше нетерпение к друг другу в дороге, почему и получили в результате, мы считаем, этот шторм. И нам была дана пауза, чтобы мы это все осознали, поняли и принесли извинения друг другу. И потом все как бы восстановилось, вошло в свое русло. Вот только молитва, соборная молитва и какие-то вот дела на святых местах помогают сплотиться группе, перенести все тяжести этого. И когда возвращаешься домой, становишься уже друзьями с этими паломниками, и хотят они уже друг с другом, и с этим же сопровождаю еще туда. У нас вот ряд таких экскурсоводов есть, которые сейчас уже заявку делают, что летом мы поедем всем группой, и с экскурсоводом Наталья Григорьевна Ванькова у нас есть. Она говорит, я со своей группой еду туда-то в такие-то дни.
Уже свои, есть. Да. Уже вот вы еще мне не ответили на вопрос. Как вы приводите в себя в нормальное состояние, когда вам делают какие-то замечания, когда вы не можете ответить на вопросы, которые вам задают паломники?
Ну вот мне, например, с Божьей помощью как-то в этом плане, действительно, с Божьей помощью всегда везет, потому что действительно во-первых, паломничество, что его отличает? Что там искушения всегда маленькие, большие. Может быть, это показатель, конечно, того, что паломничество, оно как бы с пользой для нас проходит, но, тем не менее, искушения, они бывают всегда какие-то. И в первую очередь, действительно правильно сказала Ирина Викторовна, это молитва. Вот. Вопросов всегда бывает огромное количество разных. Иногда даже не по теме паломничества, но тем не менее вот они возникают в головах. Но с Божьей помощью как-то всегда удается так ответить. Вот. Ну и потом все равно как бы человек, когда он находится в паломничестве, его первая задача – это помолиться, поклониться святым местам. И когда он сосредоточен на этом, как правило, его, ну, в общем-то, ничто не отвлекает в этом плане. Конечно, бывает такое, что и обида какая-то, у кого-то может возникнуть еще что-то. Но что удивительно, под конец все как-то смиряются, они понимают, что им это тоже для чего-то дано. Они исповедуются, как правило, у нас батюшки всегда сопровождают наши группы, есть возможность исповедоваться в паломничестве. Паломники исповедуются, осознают свои ошибки какие-то, осознают, что им тоже это дано для вразумления какого-то, для личного. И с Божьей помощью действительно группа в основном всегда возвращается дружная, сплоченная, с желанием с огромным поехать еще куда-нибудь.
А вы знаете, вот некоторые люди могут послушать со стороны. Вот им не совсем может быть понятно, что такое все с Божьей помощью. Как это с Божьей помощью, если ты не можешь конкретно ответить на какой-то вопрос? Вот тебя там спрашивают про ту же царскую семью, да, или про тот же Кикский монастырь, а ты не знаешь, что ответить. Вот как это с Божьей
меня
помощью?
Меня почему-то всегда спрашивают то, что я знаю. То есть у меня, например, не было такого, чтобы мне задали вопрос, на который я не могу ответить. Но как это еще назвать, как не Божья помощь? Может быть, вот с этой стороны.
Ну, а у меня еще параллельно внучка, которая ходит в воскресную школу, она же тоже задает вопросы неуместные и не ко времени, и нужно как-то отвечать. И вот, видимо, тоже с Божьей помощью многие вопросы, которые паломники в дороге задают, она, проходя приходскую школу воскресную, тоже их задавала. И поэтому я была вынуждена, чтобы ответить, что-то почитать, что-то посмотреть. И как у Ирины, тоже чаще всего вот ответ находится из детских ответов. Вот у меня примерно так пока, вот последние, ну, будем говорить, 8 лет. Ну, а так, если что-то уже конкретно по объекту, на который приезжаем. Кстати, у экскурсоводов, у сопровождающих есть такой девиз, ну, не только православных, рассказывать об объекте паломникам у самого объекта. То есть вот когда подъезжаешь к нему, а когда к нему подъезжаешь, ты все равно молишься, ты понимаешь, что ты едешь на святое место. И действительно вот Божья помощь приходит, и ответы на вопросы, какие они задают. Но если что-то там замешкался, ну, можно перенести просто. Неуместное не бывает иной раз. И даже больше таких вот практических, не связаны с конкретным местом. Потому что там всегда есть же экскурсовод, который может нам помочь в ответе по конкретному месту. Литература тут же на этом месте продается. Можно ее взять, посмотреть, ответить на вопросы, которые были заданы утром.
То есть подсказки.
Да, подсказки приходят. Ну, это все вот по ходу дела. Но самое главное, соборная молитва, которая и дорогу укажет, и ответ на вопрос подскажет.
Вот еще бы хотелось бы возвратиться к Кипру. Есть на Кипре храм Киприана и Иустины. Можете что-то рассказать об этом?
На Кипре действительно есть такой храм Киприана и Иустины, и паломники тоже очень все стремятся туда попасть. Там пребывают их святые мощи. В этом храме они были переданы туда во время тоже какого-то нашествия для сохранения. Очень много, кстати, на Кипре святынь, которые туда попали именно в период иконоборчества, например, потому что Кипр как таковой особо это не коснулось, и очень много святынь там сохранилось, которые прибыли туда по морю, например, или святые, которые бежали укрыться там, сохраняли эти святыни. И вот мощи святых Киприана и Иустины, они в настоящее время тоже пребывают на Кипре. Паломники приезжают к ним поклониться в храм, освященный в их честь. Я, к сожалению, тоже этот храм не посетила, потому что у нас была запланирована встреча с митрополитом кипрским, вот, но все мы пока ехали, молились в автобусе этим святым, чтобы они услышали тоже наши молитвы и, может быть, когда-нибудь с Божьей помощью смилостивились бы над нашей группой, и у нас была бы возможность еще раз туда попасть и помолиться непосредственно у этих святынь.
Как лично вас обогащает ваша вот эта профессиональная деятельность?
Ну, я по себе могу сказать. То есть я пришла к паломничеству еще работая, а когда работаешь, и семья, совершенно даже лишних минут, не только дней, не хватает на то, что называется, ну, постигнуть или как-то приблизиться к тому, чтобы хоть что-то узнать. Про то, что называется, в нашей стране не было запрещено все. То есть это история нашей страны. Начинаешь-то с этого. Православное вероисповедание, христианская вера – это история нашей страны. Это же интересно. Но для себя времени не остается. Поэтому только во время поездки паломнической можешь подготовиться к ней, можешь что-то почитать, можешь что-то посмотреть. И в дороге, если ты едешь паломником, что-то расскажут, куда-то привезут, покажут. Есть возможность исповедаться и причаститься, подготовиться к исповеди. Это же тоже много значит, каноны прочитать. Поэтому как-то вот, когда вместе с группой и вдали от дома, это делать проще. Почему мы говорим паломникам, в суете, ну, некогда этим заниматься. А вот после возвращения уже из такой поездки хочется еще и еще укрепиться в вере. Как мне сказала одна женщина, говорит, что ты в этом православии, в придорожной пыли этого православия. Она хотела меня как бы наоборот укорить, что я не той дорогой. Я говорю, как хорошо ты сказала, я в пыли, но при той дороге, на которую я время от времени могу выйти, посмотреть, знаю, куда идти, опять в эту пыль придорожную спуститься. Но тем не менее молитва позволяет держаться этого направления и как бы вот укрепиться в вере и молиться за себя грешную, за семью, за родственников, за крестников. Так что все, слава Богу.
Все, этой дорогой стоит
с Божьей помощью.
Действительно так, Ирина Викторовна совершенно правильно говорит. Вот лично для меня, ну, это, конечно, не только то, что я узнаю много нового, святые места, которые есть у нас. Вот. Но для меня лично, вот когда я впервые попала в паломническую поездку, именно на святую землю с группой, у нас было там такое событие, что у одной нашей паломницы попала в реанимацию дочь.
Причем она на святой земле.
Нет, еще до поездки, буквально за несколько дней. Вот у нее еще стоял вопрос, поехать ей или не поехать. Такая ситуация, на самом деле, достаточно сложная, когда дочь находится при смерти, в коме, вот, а у нее вот эта поездка. Она все-таки поехала. И для меня лично было удивительно то, с какой верой, с какой молитвой она молилась. То есть это не передать, это не объяснить. Такой молитвы я никогда нигде, наверное, не видела до этого и не увижу, наверное, больше. В глазах, в душе, вот во всех ее каких-то ответах, вот в ее отношении к святыне, во всем читалась такая вера, такая молитва, вот просто поразительная. И я, в свою очередь, глядя на это, стремилась тоже как-то вот больше прочувствовать вот то, где я нахожусь. Вот именно молитва. Ну и потом для меня тоже удивительно, что очень многие приходят уже после паломнической поездки и рассказывают о том, какие чудеса были с ними. То есть какие-то исцеления, какие-то вразумления, еще что-то. И, конечно, это слышать очень удивительно, потому что это не объяснить какими-то обычными научными методами, а это происходит именно на каком-то духовном уровне.
Ну вот я даже могу в продолжение, Ирина, извини, я тебя перебиваю. Вот я в 97-м году была на якоре около Афона, мы стояли, и нам была привезены святые мощи, голова Пантелеймона. И когда все подходили и заказывали требы, он всем в ответ, монах, который сопровождал, давал икону Пантелеймона. Но когда подошла я, нас, еще раз говорю, было 500 человек на корабле. Когда я подошла я, он посмотрел на меня, говорит, подожди, матушка, поискал, и дал мне икону Божьей Матери Троеручица. И говорит, она тебе пригодится, 97-й год. Я тогда и не знала, что это такое и как это, начала историю эту читать. Но когда в 2001 году мой взрослый сын отморозил руки, и врачи сказали, ампутированы будут все 10 пальцев, И мы через 3 месяца тому же врачу говорим: да нет, он выписан из больницы, все пальцы уцелели, даже фаланги, даже ногти стали расти. Он был удивлен, он говорит: такого не должно было быть. А вот эта икона Троеручицы в 2001 году, а в 97-м была дана, вот она помогла. Только молитва матери и самого сына привела к тому, что результат, вот он сейчас до сих пор жив-здоров и руками работает. И это уже такая святыня нашей семьи стала, которая помогает нам во всем. То есть молиться мы можем уже всей семьей. И слава Богу,
что это произошло. А как эта иконочка выглядит?
Она совершенно небольшая, маленькая, на деревянном таком, ну, как бы вот не литография просто тоненькая, как Пантелеима все давали, а небольшая троеручная. Я уже купила здесь у нас в епархии оклад, ей так все как бы киот положила, чтобы она была за стеклом. Но это действительно вот оно. Потом дальше еще события в семье происходили тоже с руками, с ногами. И только молитва Божьей Матери Троеручницы, конечно, она вот помогла. Вот, пожалуйста, чудеса-то сразу после поездки они начинаются.
Возвращаясь еще к Кипру, посетили там один храм, который мне лично тоже очень полюбился, в честь иконы Пресвятой Богородицы Хрисос Пелиоттиса. В переводе на русский означает «златопещерная». И вот батюшка-настоятель этого храма рассказал нам очень такую удивительную историю, которая произошла с ним. Его матушка была в ожидании ребенка. И врачи поставили такой диагноз, что ребенок их, по-моему, второй или третий уже родится с очень серьезной болезнью Дауна. Они плакали, конечно же, потому что, ну, сами понимаете, какой-то тяжелое испытание действительно для семьи. И батюшка, конечно же, очень молился и взял на себя такой подвиг каждый день подниматься в храм на коленях по лестнице, а храм находится достаточно высоко, пещерный храм, и туда ведет высокая длинная лестница. И вот он каждый день поднимался на коленях по этой лестнице и просил Пресвятую Богородицу, чтобы она помогла им. Хотя он сам говорит, что он поднимался как на крыльях, видимо, Господь ему помогал. Тем не менее, все-таки это действительно тяжелый подвиг. И вот по прошествии, по-моему, уже 8 месяцев, в течение которых диагноз оставался прежним, у них родился сын. И батюшка сделал такую продолжительную паузу и сказал, что теперь его IQ так высоко, что он превосходит всех своих братьев, занимается музыкой, занимается еще там какими-то другими искусствами, очень талантливый, очень умный. И, конечно же, они постоянно повторяют ему одну и ту же фразу: «Помни, что у тебя 2 матери, это та, которая родила, и Святая Богородица, которая исцелила». То есть чудес на самом деле очень много. Этот же батюшка поведал нам множество других историй, когда паломники, некоторые, которые дали обет, некоторые просто вот случайно туда попали с какими-то болезнями, немощами, духовными, телесными, они шли, молились у этой иконы, и либо сразу, либо по прошествии какого-то времени они тоже получали исцеление. И таких случаев, конечно, огромное количество, не только на Кипре, но и у других святынь, и в зарубежных странах, и на Святой Земле, и в Италии, и у нас в России. Очень много случаев исцеления происходит в Святом Дивеево, в Киево-Печерской лавре, в Троице-Сергиевой лавре.
Наше Тарасково,
действительно. Конечно. То есть их огромное количество. И, конечно, пока есть такая возможность, люди должны стремиться посетить по возможности какие-то святые места, будь то храм, который рядом с нашим домом, или какая-то отдаленная святыня. Тем не менее, мы должны стремиться к этому, потому что душа, она требует какого-то духовного питания в определенный момент нашей жизни. Конечно, мы должны давать ей это духовное питание.
Я еще забыла сказать о впечатлении самого храма Лазаря Четырехдневного. Вот действительно, он после того, как его друг Иисус Христос вернул к жизни по своим молитвам, он же перестал улыбаться, говорили. Вот оно и храм сам. Когда мы подошли, он такой какой-то строгий очень, дисциплинирующий, и позволяет вот заглянуть тоже, не заходя даже в храм, состояние было. Действительно, это событие было на этой земле, действительно, это все было на самом деле. и ты как будто не мой свидетель этого, и ты перестаешь улыбаться, подтягиваешься, подстраиваешься как-то. И вот мы целый автобус, было 50 с лишним человек, то были, значит, шли по сторонам, смотрели, кто-то под ноги, чтоб, а тут все выстроились гуськом, вот такое состояние было на самом деле. Само устройство храма, мы в него еще не зашли. Понятно, что присутствие святыни там, честной главы Лазаря Четырехдневного. А вот сам храм даже накладывал отпечаток, и люди стали смиреннее, спокойнее, и все действительно как паломники. Вот не просто такие светские люди, а именно поняли, что в этом месте нужно вести себя по-другому. Вот это тоже такое впечатление
осталось.
Это вот
та глубина жизни. Вот именно не поверхностность, не поверхность, которую мы видим, наблюдаем, а вот вы находитесь вот прямо в гуще вот этих событий. Да.
Удивительно еще то, что именно вот в храме Святого Лазаря батюшка встречает всех словами «Христос воскресе!». Потому что мы знаем, что Господь воскресил Святого Лазаря в Лазареву субботу, после того, как он уже 4 дня находился в гробе, свидетельствуя тем самым о воскресении мертвых. И вот батюшка с такой любовью, с такой радостью в середине марта, еще перед началом Великого Поста, встретил нас этими словами. Некоторые так немножечко удивились, конечно. Причем он сказал на греческом «Христос Анести». Вот.
Ну, все ответили.
Все так немножечко удивились, потом ответили «Воистину воскресе» на русском языке. Вот. И действительно, место удивительное. На самом деле, вот, причем у нас было такое чудо, действительно чудо, потому что мы опоздали в этот храм, ну, в кавычках говоря, опоздали, потому что он должен был быть уже закрыт, когда мы приехали, оказалось, что батюшка все еще там, что он именно в этот день почему-то уже хотел закрывать храм, но задержался. И вот приехали мы и с Божьей милостью приложились к святым мощам праведного Лазаря. Батюшка помазал нас всех маслицем из лопатки перед его мощами. Некоторые даже ложились в его гробницу, где находились его мощи перед тем, как они были отправлены в Константинополь.
Такая возможность предоставляется, такая возможность паломникам,
предоставляется,
да?
Каменные такие большие.
Да, то есть, ну, конечно, вот Ирина Викторовна...
Вы не пробовали? Пробовали?
Я вот, к сожалению, нет, но вот Ирина Викторовна...
Народу у нас было много, и то же время было ограничено, поэтому мы только подержались некоторые. Ну, а кто-то успел, да, лечь в эту гробницу. Но каменные большие такие, как бы, как ванны, но в рост человеческий большие.
Но это, опять же, потом, впоследствии человек, наверное, будет осознавать,
конечно,
что с ним происходило.
Конечно, да, через многие годы это все начинаешь воссоздавать в голове, и все это ярко и живо, вот эти все впечатления паломнические. Вот я же тоже, как светский человек, просто ездила, отдыхала на какие-то достопримечательности местные, смотрела и в зрелом возрасте, но это две вещи разные. Даже у нас один паломник, когда мы съездили в Италию на Николая Чудотворца на майские, он после этого поехал в Венецию с женой просто отдохнуть. Приехал и говорит, не сравнить. Та поездка, которая первая была, вроде она и по трудам тяжелее была, а там у них отдых просто был в Венеции, но, говорит, по содержанию и по состоянию души нет, это две вещи разные, и, конечно, паломническая поездка дорогого стоит, недорого, а дорогого стоит для души, необходимо.
Еще мне хотелось бы упомянуть об одной очень важной святыне, которая находится на Кипре, это колонна бичевания апостола Павла. Находится она в Пафосе. Мы знаем, что святой апостол, когда он совершал свое путешествие, он был в том числе и на Кипре. И вот в Пафосе, он тогда назывался Паф, язычники привязали его к этой колонне, и он получил без малого 39 ударов плетью. И вот в настоящее время эта колонна сохраняется, и у паломников тоже есть возможность помолиться на этом святом месте. Сейчас, правда, нет возможности к ней прикоснуться, а вот нам экскурсовод тоже рассказывал, что паломники, когда была такая возможность, они прикасались к этой колонне, и почти все говорили, что они прямо как на себе ощущали мучение святого апостола, но при этом в сердце была благодать. Такая возможность тоже есть. Огромное количество святынь, о которых можно и можно говорить. Еще один монастырь, который очень такие удивительные впечатления, вот именно на Кипре оставил в моей душе, это монастырь Божьей Матери Махерас, то есть Божьей Матери на живой. Почему на живой? Предание рассказывает об обретении этой иконы. Святой отшельник, чтобы сохранить эту икону, укрывался в одной из пещер Кипра. И после его смерти эта икона оставалась в этой пещере. И вот двое иноков, которые шли, услышали, видимо, глаз Божий, какое-то вот вразумление свыше о том, что нужно взять нож, разрезать кусты и обрести там икону. Тут же они увидели нож, который там каким-то чудом оказался, действительно отодвинули кусты и увидели там икону. И до сих пор она сохраняется в монастыре Махерас. И что интересно, этот нож тоже находится слева от иконы. Он под такой шторочкой там тоже укрыт. Вот, тоже все приложились к этой иконе удивительной. Она, кстати, тоже по преданию относится к одной из икон из 70, написанных апостолом Лукой. Очень интересный монастырь в Омадосе Святого Креста, где находится частица креста Господня и узы Господни, которыми связаны были руки Господа во время того, как он претерпевал страсти. То есть огромное количество святынь. И, конечно, желаю всем паломникам посетить этот святой остров, увидеть эти святыни своими глазами, помолиться у них, приложиться к ним и увести свои какие-то добрые впечатления об этом святом месте.
Которые будут греть эти впечатления всю оставшуюся жизнь.
Спасибо вам огромное. Я думаю, что вот действительно люди, которые не имеют такой возможности, которые послушали несколько наших передач, они получают огромное удовольствие, потому что это, знаете, такая картинка, которую вы рисуете своим языком, своим сердцем, речью. И это позволяет очень многим людям, ну, просто выживать вот в какие-то в минуты болезни, в какие-то тяжелые ситуации. Большое вам спасибо. Жду вас в нашей студии.
Спасибо вам большое. Надеемся, что это не последняя наша передача, и мы расскажем еще о многих святых местах, которые есть возможность посетить и с помощью нашего паломнического отдела. Мы, конечно же, с любовью, с доброжеланием ко всем паломникам относимся и ждем всех желающих.
Спасибо всем. До свидания, до следующей встречи.
Спасибо вас, Господь, дорогие слушатели. Это была передача «Гость в студии». Сегодня в ней приняли участие сотрудницы паломнического отдела Ирина Викторовна Демина и Ирина Никифорова. Тема нашей передачи была посвящена острову Кипр.